говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – «Возмездие за допинг» и «Смерть Юрия Лужкова». Девятого декабря состоялось то самое заседание Всемирного антидопингового агентства, о котором так много писали и говорили две недели назад. Худшие ожидания сбылись. ВАДА потребовала отстранить Россию от всех крупнейших международных соревнований на ближайшие 4 года за создание фактически государственной системы махинаций с допинговыми пробами. Твиттер Дрон 0356.
Олимпиада в Сочах действительно оказалась очень дорогой. Вот уже 3 олимпиадами заплатили, и неизвестно, до конца ли.
Андрей Коняев.
Надеюсь, хоть Дима Билан не на допинге выиграл Евровидение, а честно. А то и Евровидение отнимут у нас. Ничего не останется от года побед.
Михаил Ходорковский.
И эти люди будут говорить, что репутации России гадит оппозиция. Вышибить страну с Олимпийских игр, с чемпионата по футболу – результат труда объединенной команды идиотов, чиновников и Лубянки.
Ответственность за этот скандал, скорее всего, понесет Следственный комитет, где и произошла подмена проб, считает журналист Сергей Смирнов.
Следственному комитету была доверена база допинг-тестов, то есть все изменения, которые обнаружили международные структуры, были сделаны при участии или попустительстве Следственного комитета. Но международная организация не Басманный суд почему-то, глаза закрывать не стали. И вот этот позор теперь на весь российский спорт. Крайне формально именно Следственный комитет, хотя, наверное, попросили товарищи рангом повыше.
В том, что виновато прежде всего высшее руководство, большинство комментаторов не сомневается. Александр Федорчук.
Вся история с Сочи-2014 и допингом была придумана, чтобы сделать из спортивных достижений большой повод для гордости и стимулы развития в разных сферах. В итоге полное, катастрофическое и беспрецедентное разрушение. Все настолько плохо, что просто нет в мире страны со спортивной репутацией хуже.
Любовь Соболь.
Отстранение страны от Олимпиады и чемпионатов мира – ужасная трагедия, ответственность за которую должен нести лично Путин как глава государства, а не отдельный локальный чиновник.
Глеб Морев.
Развращенные сознанием военной неуязвимости России, путинские чиновники не в силах понять, что в мире есть пределы для атомной бомбы, и мирный спорт как раз такой предел и есть. Но крайняя интеллектуальная деградация администрации и спецслужб в результате отрицательного отбора по дороге к абсолютному суверенитету понять этого не позволяет.
И как и раньше, очень многие выражают сочувствие честным спортсменам, чья жизнь теперь значительно усложнилась. Иван Любимов.
Предположу, что это означает отъезд наших спортсменов за рубеж. Люди с 6 лет готовились к чемпионатам мира и олимпиадам и вряд ли захотят от них отказаться. Теряется поколение не только спортсменов, но и будущих тренеров. Причем не постепенно, а рывком. Не ожидал, что от них больше всего пострадает именно любимый и опекаемый ими спорт.
Иван Преображенский.
Мои соболезнования российским спортсменам, которые оказались заложниками подонков.
И только пропагандистская и патриотическая гвардия держится до последнего. Леся Рябцева.
История с отстранением России от международных соревнований, конечно же, продолжение антироссийской истерии. Ведь негоже русским быть сильными, красивыми, умными и самыми первыми. Нельзя такое показывать, нельзя такое позволять. Воспринимать это можно только как страх перед конкуренцией.
Дмитрий Аграновский.
ВАДА может паскудничать и кидать нам тараканов в суп на коммунальной кухне. А в Сирии мы победили силой оружия. И победим везде, где с нами решатся вступить в прямой конфликт. Даже в нашем нынешнем положении.
В том же духе выступил и Артем Шаянин. В программе «Время покажет» на Первом канале.
Все это сделано не для того, чтобы, так сказать, побудить нашу страну к наведению порядка в спорте. А для того, чтобы вот этот флаг 4 года... не мог подниматься нигде в мире над нашими спортсменами, которые не могли бы стоять вот на таких пьедесталах и петь гимн нашей страны.
Как и раньше звучит любимый аргумент. Допинг употребляют все вокруг, а то, что преследуют именно Россию, это чисто политическое решение. Сергей Пархоменко.
Ну, конечно же, это политическое решение. Чисто политическое. Какое же еще? Оно настолько же политическое, насколько таковым было решение фальсифицировать базу данных под вечным лозунгом «Мы всех обманем, а если не обманем, то купим». На одно политическое решение пришел ответ в виде другого политического решения. Ровно такими же политическими решениями являются требования выдать убийц Литвиненко, отравителей Скрипаля, людей, организовавших катастрофу Боинга MH17. Они, в свою очередь, принимаются в ответ на политические решения отправлять убийц и отравителей по миру, разжигать и поддерживать войну на территории соседней страны. Кругом сплошные политические решения. Только исходные принимаются тайно, и их авторы скрывают свои имена. Ответные объявляются в открытую людьми, которым прятаться не нужно.
Между тем, нынешние санкции наложены уже не столько за допинг, сколько за многочисленные нарушения антидопингового кодекса, в том числе манипуляции с базой данных спортсменов, к чему сами спортсмены уже не имеют и не могут иметь отношения, напоминает Кирилл Шулико.
Ни одного российского спортсмена никто не обвинил сейчас. Из 145 подозрительных выступает треть, остальные завершили карьеры. Их разоблачение еще впереди, ровно как и дисквалификации. Скоро мы узнаем, например, кто среди депутатов Госдумы и министров спорта регионов пил допинг. Сейчас Россию обвинили в фальсификациях и коррупции. Антидопинг – это не только тупо пить или не пить допинг. Это еще, например, хранение баз данных, проведение профилактических мероприятий, нулевая толерантность к спортсменам, которые принимали запрещенные препараты. Так вот, не российские спортсмены, а российские чиновники сделали так, что страна стала изгоем в мировом спорте. И никакая это не русофобия, просто государство обязано бороться с допингом, а не поощрять его, скрывая следы.
А кто с допингом не борется, того и наказывают. И это не спортсмены. В сложившейся ситуации многие обвиняют непосредственно Путина. Сергей Максимишин.
Патриоты клянут мировую закулису, объявившую войну советскому спорту. И никого не интересует имя человека, отдавшего команду сфальсифицировать данные. Или все и так знают.
Даниил Коцюбинский.
Когда страной 20 лет подряд руководят профессиональные разведчики, с ней происходит то, что рано или поздно случается с любым застарелым шпионом. Провал и выдворение пинком под зад.
Алексей Навальный придерживается того же мнения.
Если мы надеемся, ну, Путин надеется, что он будет вот так вот типа всех там переигрывать и все будут молчать, такого не случится. Ну, нас реально выпрут из всего этого спорта. Это Мутко так говорит, ну а что, ну ладно, выгнали, ну хорошо, останемся мы без пары медалей. Это не мы просто останемся без пары медалей, а много-много людей, которые всю свою жизнь потратили на то, чтобы там бегать или прыгать, и угрохали на это здоровье, они не просто не получат этих медалей, они даже не будут иметь шанса побороться за эти медали.
На самом деле, отдельные спортсмены все же получат право выступать на соревнованиях, хотя и не под национальным флагом, если смогут доказать, что они абсолютно чисты. Но теперь ведутся дискуссии, а надо ли им туда ехать, или же бойкотировать мировой спорт всей страной. Во власти дальше всех пока пошел Петр Толстой. Он предлагает отказаться от участия в Токийской Олимпиаде.
Мне кажется, что мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, когда согласились ехать в Пхенчхан под белым флагом. И нам предлагают еще пару раз съездить под белым флагом. Я не спортсмен, решать, конечно, будут спортсмены, мои коллеги, вот в частности Светлана Сергеевна Журова, которая иначе думает. Но я считаю, что играть в карты с Шулером бессмысленно.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
С кем же тогда будут соревноваться российские спортсмены? С ДНР, ЛНР, Абхазией, Приднестровьем и Южной Осетией? А главным призом будет российское гражданство? Вряд ли спортсмены топ-уровня из других стран поедут в Россию на состязания, которые созданы только для того, чтобы потешить эго неудачливых российских чиновников от спорта и защищающих их политиков. Другой вопрос, если организовать в России первые фармолимпийские игры, в которых спортсмены могут есть и колоть что угодно ради наилучшего результата. Такие игры все равно рано или поздно появятся. Так почему бы России не стать их амбассадором?
Традиция альтернативных спортивных состязаний зародилась еще в Советском Союзе, и Россия теперь имеет все шансы стать достойной ее продолжательницей. Стас Кувалдин.
Ответом на Олимпиаду в 20-е и 30-е, когда мы ее игнорировали или нас не приглашали, стала Спартакиада, то есть игры проводили в честь Спартака, олицетворяющего борьбу с угнетателями и воплощавшего тот вид правильного героизма, который соответствовал коммунистической идеологии. Сейчас идеология другая, и надо бы проводить альтернативные игры в честь других героев, более патриотичных и традиционных. Я бы, например, Коловратиаду предложил. А что? Вот и кино недавно было. Первая евразийская Коловратиада, например. Звучит.
Но и среди вполне лояльных блогеров есть такие, кто не готов перекладывать всю вину на ВАДА. Платон Беседин.
Правильно будет, если вся эта ситуация с ВАДА станет поводом для серьезного пересмотра того, что творится у нас в спорте. Для пересмотра выводов, наказаний и принятия соответствующих мер. Но, боюсь, этого не случится, а все скатится в обыденный бесполезный политический срач.
Егор Холмогоров.
В очень неприятной ситуации с ВАДА есть только один несколько обнадеживающий аспект. Может быть, закончатся эти бесконечные политические карьеры через спорт. Насколько я понимаю, причиной последнего скандала стало внесение изменений в базы ради того, чтобы прикрыть тех, кто теперь стал политическими шишками. А эта бесконечная спортсменократия, при том, что никого не хочу обидеть, есть среди депутатов-спортсменов и замечательные люди, как Валуев, достала. Они символизируют полное, именно что полное отсутствие в России нормальной политической элиты. В стране с нормальной политической элитой профессиональный спортсмен сможет попасть в парламент хорошо, если раз в 30 лет, а не массовой комплектации в каждом созыве, как у нас. И, быть может, тогда у нас хотя бы на уровне парламента, не говорю выше, появятся люди, которые смогут процитировать хотя бы 4 строчки Илиады на языке оригинала.
Вы слушаете «Цитата свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Одной из главных сетевых тем последних дней стала смерть Юрия Лужкова. Он скончался в Мюнхенской клинике в возрасте 83 лет. Значительная часть комментаторов видит бывшего мэра Москвы исключительно в черном свете. Твиттер Плейшнер.
Юрий Лужков был вор, мошенник и предатель интересов москвичей. Именно таким он остался в моей памяти.
Твиттер Ред.
Коррупционный союз Лужков-Батурина войдет в учебники о российской коррупции как классическое слияние семейного бизнеса с властью.
Даниил Константинов.
Лужков был типичным представителем постсоветской номенклатуры. Наглый, циничный, беспринципный, коррумпированный, вороватый и криминальный.
Твиттер профессор Преображенский.
Лужков был первым, к кому относились по принципу «ну, ворует, но он и о людях не забывает». Он первый показал, большинство согласно жить под барином и терпеть его воровство, если барин иногда холопам медяк подает. В этом смысле Лужков был духовным отцом всей нынешней системы.
То, что последние годы жизни Лужков провел за границей, тоже кажется многим очень показательным. Михаил Светов.
Лужков умер в Мюнхене, он был не вынужденной эмиграцией, его не преследовали, его жизни ничего не угрожало. Он регулярно приезжал в Россию за наградами и тут же уезжал обратно на проклятый Запад, как можно дальше от кошмара, который он строил не для себя, а для нас.
Твиттер, пятая колонка.
Юрий Лужков жил как патриот, воровал за обе щеки и умер как патриот в стране НАТО.
Сталин, ГУЛАГ.
Пишут, что Лужков умер в Мюнхене. В уникальные времена живем. Патриоты умирают за границей, а иностранные агенты в Саратове.
Федеральные каналы выбрали по отношению к Лужкову тон скорее нейтральный, чем хвалебный. Все-таки он в большой степени олицетворял собой 90-е, от которых нынешняя власть стремится дистанцироваться. В однозначный актив бывшему мэру записывают разве что его позицию в отношении Крыма. Крепкий хозяйственник верил, что Крым российский еще до того, как это стало патриотическим мейнстримом. И на государственных телеканалах с удовольствием это отмечают. Вот фрагмент программы «Вести» на канале «Россия-24».
Исторической заслугой Юрия Лужкова стал его вклад в поддержку Крыма и Севастополя. Он лично и не раз прилетал на полуостров, говорил о русском Севастополе, когда многие считали, что это невозможно.
Никакими документами город Севастополь не передавался Украине.
Искренних поклонников и безоговорочных защитников у Лужкова мало. Намного больше тех, кто готов взвесить плюсы и минусы, даже если они их видят по-разному. Для кого-то Лужков прежде всего яркий, харизматичный и очень деятельный человек. Твиттер «Слово и дело».
Лужкова жаль. Так жалеешь о смерти соседа-пчеловода, угасшего от тоски по большим делам. Его жаль, как всякого проигравшего, причем проигравшего так, что даже смерть его никому уже была не нужна.
Михаил Ходорковский.
Я знал его с 1987-го, с самого прогрессивного зампреда Мосгорисполкома, который помогал людям совершенно бескорыстно. Он сломался к 95-му, но сейчас я хочу вспомнить его тем смелым и честным.
О Лужкове как политике вспоминает Григорий Явлинский.
Лужков всегда был настоящим публичным политиком. У него были реальные сторонники и избиратели, поддерживавшие его искренне, а не по разнарядке или из-за отсутствия альтернативы. В Москве их было немало, поэтому Юрия Михайловича и выдавили из российской политики в то время, когда людей собственной политической базы во власти уже не осталось. У Лужкова были серьезные противники, но он был способен возражать по принципиальным для него вопросам, открыто не соглашаться с влиятельными людьми, с президентом Ельциным, с правительством молодых реформаторов, с президентом Медведевым. Юрий Михайлович Лужков был хорошим товарищем и теплым человеком к тем, кого любил.
О том, кого любил Юрий Михайлович, пишет бывшая телеведущая Марианна Максимовская.
На свою Лену Юрий Лужков смотрел влюбленными глазами, и это чувство к жене, как все у Лужкова, тоже было очень большим и ни в какие рамки не вмещалось. Фразу «Моя жена – талантливая женщина, она бы без меня и больше заработала» Юрий Михайлович произнес мне в интервью тоже при нестандартных обстоятельствах. Сразу после ссоры Лужкова с тогдашним президентом Медведевым я увидела Юрия Лужкова на одном приеме, где рядом с недавно еще всесильным мэром Москвы стоял один Генрих Боровик, а вокруг как карантинная зона. Вся политическая элита теперь старательно не замечала Лужкова, попавшего в опалу. Я попросила дать интервью, и Лужков не просто согласился, но и долго ждал со мной в холле, пока приедут операторы с камерами. И, пожалуйста, не пишите тут в комментариях гадости про Лужкова. Потом про него еще много напишут. А сейчас, в день его смерти, просто хочется вспомнить человека, который работал политиком в свободные и непростые времена, и сам был большим, непростым и внутренне свободным.
Политическая карьера бывшего мэра Москвы была долгой и неоднородной. Александр Архангельский.
Было три политика по имени Лужков. Первый – ранний, и он по-своему прекрасен. Второй – срединный, и он частью возмутителен, частью терпим. И поздний, до пенсии. Он был отвратителен, но я буду помнить первого. Мир его праху.
О том, чем отличился поздний Лужков, вспоминает Михаил Фишман.
В тандеме Лужков-Примаков лето-осени 1999 года первую скрипку играл, конечно, Лужков. Это он сколотил антиельцинский фронт крепких хозяйственников среди губернаторов. Это он направлял Совет Федерации против Кремля и не дал уволить генпрокурора Скуратова после демонстрации знаменитой пленки. Это он, а не Примаков, всерьез шел к власти и объявил войну Кремлю примерно зимой 1997 года, когда ему стало ясно, что Ельцин не видит его преемником. Тем более это стало ему очевидно в августе-сентябре 1998-го, когда слетело правительство Кириенко, и Ельцин не предложил его в премьеры. Это его Ельцин опасался и ненавидел не меньше, чем коммунистов, а к лету 1999-го, возможно, уже и больше. Это Лужков, а не Примаков, воплощал сращивание власти и больших денег и превратил столицу в анклав и витрину государственного капитализма. Еще до того, как госкапитализм победил совсем и бесповоротно. И в этом смысле, если это ему, а не Примакову, должен стоять памятник на Смоленской. Разумеется, авторство не Франгуляна, а Церетели.
Многие москвичи считают, что, несмотря на уродливую застройку и засилие на улицах рекламы и ларьков, при Лужкове, который руководил городом 18 лет, Москва стала более комфортным городом для жизни и в чем-то даже превосходила собянинскую Москву. Любовь Якубовская.
Мое мнение, что только и исключительно безграничность и бесконтрольность власти испортили кепку. Но это кого хочешь испортит. Невозможно оставаться прекрасным самому по себе. Хороший был мужик, а москвичи его любили, потому что он Москву любил. Это чувствовалось.
Кирилл Ляц.
Помните, люди моего поколения, как мы вслепую ездили по МКАД, на которой гибло больше людей, чем по другим дорогам страны? Кто подарил нам свет и шикарную многополоску? Лужков Юрий Михайлович. А третье транспортное, о котором даже и не мечтали, но которое он пробурил даже под Москвой, рекой и Лефортово. Оно полностью изменило скорость и качество движения в Москве. А кто вымучил и запустил Сити, построил новые корпуса МГУ? При нем не было оптимизации больниц и школ, а его министр образования Кезина могла выгнать ментов из школ, когда те вознамерились переписать детей с грузинскими фамилиями. У него был плохой вкус, но при нем мог разбогатеть любой житель Москвы. Киоски не сносили, а у магазинов на Тверской можно было припарковаться. Он впервые после революции построил храм на народные деньги, потряся, конечно, большую часть московского купечества. С его уходом из управления Москвой ушла душа. Остались функции и цинизм. Но мы и это переживем. О Юрии Михайловиче я сохраню светлую память и, надеюсь, в честь него назовут когда-нибудь большую дорогу. Самое правильное МКАД. Хотя еще задолго до его рождения Москва знала, что у нее будет такой градоначальник, получив в самом своем центре Лужков мост, маленький и уютный, как его будущий однофамилец.
Татьяна Щербина.
Он сделал много хорошего для Москвы. Московская кольцевая автодорога, третье транспортное кольцо, хоть их и прозвали бриллиантовыми, в смысле, что стоили они, как если бы были усланы бриллиантами. Но до этого дороги оставались одной из двух известных российских бед. Настроил много безвкусного, но откуда было взяться вкусу? На выходе из колхозного гетто стояла Турция, как образец красоты. До этого были уродливые коробки и ветшающее наследство прошлого. Черкизон в широком смысле слова, опцион, коррупцион, их цветущая плесень не всегда оставалась вегетарианской. Беспрецедентный предпринимательский талант супруги в придачу. Позже азарт первоначального накопления стал рутиной постоянного. Кошмарное лето 2010-го стоило Лужкову должности. Когда его сняли, он с семьей ехал жить за границу, по давней советской традиции. Австрия, потом Лондон, умер в немецкой клинике. Его патриотические речи забылись. Башенки напоминают о нем ежедневно. Спасибо, что были плюсы и минусы, а не только минусы.
Бизнесмен Дмитрий Потапенко, бывший управляющий сетью магазинов «Пятерочка», на радио «Серебряный дождь» отмечал, что бизнесу при Лужкове жилось немного полегче.
Вот у меня осталось, опять-таки, и околоэмоциональное ощущение, именно как предпринимателя. При нем было так. Воровали, но крупными кусками. То есть, понимаешь, вот все, что касается мелкого бизнеса, среднего бизнеса, его вообще никто не трогал. Как только его не стало, начали зачищать. И привело это к тому, что сейчас у нас такой, знаешь, оскопленно-стерильный город.
Особенно много отзывов, в которых покойного мэра сравнивают с новым поколением путинских чиновников. Конечно, не в их пользу. Александр Кынев.
Покойный крестный отец российского авторитаризма был при этом человеком искренним и неординарным, что на фоне его учеников и преемников со стеклянными глазами и железными челюстями по освоению любых бюджетов с их полным наплевательством на мнение окружающих воспринимается почти с ностальгией. Хотя, если бы не было Лужкова, не было бы и Путина со всей его системой.
Егор Быковский.
Эх, Юрий Михайлович, кто б знал, что и пожалеем, и даже вспомним хорошее. Лет 20 назад сам бы себе не поверил. Но вы-то живым человеком были, пусть и всяким разным. А вот глядя на нынешние совершенно небелковые формы жизни на бывшем вашем месте, в параллели к нему и повыше, так просто впору прослезиться.
Мария Снеговая.
Как уйдет кто-то из 90-х, Доренко или Лужков, сразу по соцсетям несется стон. Какого человека потеряли? Талантище, харизматик, тяжеловес. Каждый раз восхищение и дифирамбы достаются, в общем-то, лицемерным и беспринципным людям, многие действия и поступки которых заложили основу нынешнего режима. Парадокс? Не думаю. На самом деле так, видимо, проявляется тоска по тем самым 90-м, символами которых были Доренко и Лужков со всей неоднозначностью, грязью, но и огромной свободой той эпохи. На фоне затхлой стабильности эпохи нынешней начнешь ностальгировать даже по Лужкову.
И, конечно, мэр Собянин тоже не вызывает особо теплых чувств, отмечали прохожие на московских улицах в вопросе «Радио Свобода».
То, что творится сейчас по сравнению с его временами, это беспредел полный. Все, начиная с бордюринга и начиная с грязи на дорогах. Даже центр, извините, тот в грязи. А то, что творится в спальных районах, это уму непостижимо. Что там творят местные власти, это кроме как беспределом назвать нельзя.
Ощущения многих москвичей суммирует редактор издания «Горький» Константин Мильчин.
Лужков Москву знал и любил, а Собянин Москву не знает, не понимает и искренне ненавидит. Лужков благополучно превратил показушную столицу империи в гигантскую помойку, но он делал это с большой любовью. Собянин превратил Москву в потрясающе удобный для людей город, но делает это совершенно бездушно и на автомате.
При этом, как ни парадоксально, Собянин управляет городом лучше, отмечает Мильчин. Но народ ценит широту души больше, чем управленческие таланты. Твиттер Жюльет.
Не встречала людей, которые бы ненавидели Лужкова так, как ненавидит Собянина.
Сам Лужков тоже отмечал, что после того, как он перестал быть мэром, центральные улицы города, может, и похорошели, но стали какими-то пустынными. 2 года назад он комментировал реконструкцию Тверской улицы в интервью телеканалу «Дождь».
Она стала не Тверской, как это раньше была улица Горького, переполнена всегда людьми. Она почему-то неожиданно после этого мрамора и гранита, и этих тротуарных плиток и так далее, стало почти безлюдным. Там меньше стало людей. Машины там не могут остановиться. Там, кстати говоря, на мой взгляд, этот бизнес, вот, торговый бизнес и бизнес там ресторанный и так далее, который всегда был предпочтителен для бизнесменов именно на Тверской, по-моему, тоже будет прогорать, потому что бизнес торговый, ресторанный должен быть наполнен людьми. Опять она опустела. Красиво, красиво, но пусто. Другая философия.
Хотя на самом деле москвичей, которые не любили Лужкова, тоже было и осталось немало. Илья Красильщик.
Юрий Михайлович был, конечно, невероятно харизматичен, но вот это ощущение, что твой город захвачен варваром, и все, что он делает, убивает твой город, вот это ощущение я не забыл и забывать пока не собираюсь.
Андрей Лошак.
Умиляться Лужкову выше моих сил. От дальнейшего варварского разрушения город спас не Собянин, а то, что квадратный метр жилья в центре подешевел после 2008-го почти вдвое, и деньги теперь интереснее зарабатывать на благоустройстве, чем на девелопменте. Но по факту Лужков вовремя соскочил, и в совсем уж зашкварных историях, как Собянину этим летом, ему участвовать не довелось. Но это скорее дело везения, чем моральных качеств покойного.
Виктория Ивлева.
Ну хорошо, умер вор, который во многом заложил происходящее сегодня. Почему нужно вспоминать его с умилением, не забывая при этом, как обычно, пнуть 90-е годы? Только потому, что был по-человечески добрее нынешних? Не такой ледяной, не из стали? Но ведь все равно вор, обманщик и коррупционер.
Владимир Милов.
Первым уничтожил независимую прессу, независимые суды, независимый парламент, свободу собраний и местное самоуправление в своем городе еще до того, как это стало модным по всей России. Основал партию «Единая Россия», был против Ельцина, но с энтузиазмом поддерживал переизбрание Путина на второй и все последующие сроки. Скорее всего, без его поддержки Путину сложно было бы удержаться у власти. Был категорическим противником Запада и сторонником присоединения Крыма еще до того, как это стало модным по всей России. Воровал миллиардами и построил систему воровства денег налогоплательщиков, которой попросту воспользовались его последователи. С наворованными миллиардами свалил на Запад, против которого он вроде бы публично выступал, где благополучно дожил свое и спокойно умер. Ни одного хорошего слова от меня в адрес гражданина Лужкова Юрия Михайловича не будет. Думаю, вы уже поняли.
Алексей Цветков.
Вот это посмертное снисхождение к Лужкову очень сродни более укорененной ностальгии по застою. Наперебой напоминаем друг другу, как тепло было во всем этом сидеть и плескаться, а что запах был малоприятный, так претерпелись же. А этот новый какой-то странный. Что хорошо мухе, то и опарышу не противно.
Кстати, о насекомых. Если бы некролог Лужкова писали пчелы, он наверняка был бы намного более комплиментарным. С этими существами у бывшего мэра Москвы отношения были самые гармоничные. Вот как он рассказывал о своих пчелах телеканалу BBC.
Это русская пчела, она, конечно, более агрессивная, чем другие типы пчел. Работает очень мощно и дает всегда хороший урожай, дает всегда хороший мед.
В общем, пчелы, может, Лужкову достались не самые правильные, но как добиться от них правильного меда, он знал хорошо. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!